«М?» – промычал Ваймс, просыпаясь.
«Вот, принес тебе чашечку кофе, капитан!»
– отозвался сержант Колон.
«С Фигином!»
Ваймс смотрел на него ничего не понимающими глазами.
«Ты спал!» – подсказал Колон. «Был в полной отключке, когда Маркоу принес тебя сюда!»
Ваймс осмотрелся, постепенно узнавая обстановку псевдополис-ярда.
«Ох!»
– только и смог выдавить он.
«А мы со Шнопсом занимались выявлением!» – сообщил Колон. «Так вот, насчет этого дома, который расплавился, оказалось, там никто не жил. Помещение сдавалось под съем, и мы выяснили, кто его снимал. Там работает сторож, он приходит каждый вечер, чтобы поставить на место стулья и запереть дверь. Кстати, он и бровью не повел, когда узнал, что дом сожгли дотла. Тот еще фрукт!»
Он слегка закинул голову, ожидая аплодисментов.
«Хорошая работа!»
Дежурно откликнулся Ваймс, макая Фигин в чай.
«Помещением пользуются три общества!»
Колон справился в записной книжке.
«Анкмарпоргское общество ценителей изящных искусств, Анкмарпоргский клуб народного танца и песни и Озаренные братья непроницаемой ночи».
«А почему хе-хе?»
поднял бровь Ваймс.
«Ну, сам знаешь, изящные искусства. Когда рисуют картины, а на картинах сплошь бабы голые. То есть совсем без ничего»,
добавил Колон, входя в роль знатока изящных искусств.
«Мне сторож сказал, до того дошли, у некоторых и краски на кистях никакой нет.
Наверное, миллион историй происходят в эту минуту в этом ногом городе», – подумал Ваймс. «Почему я вечно должен выслушивать именно такие? Когда они собираются?» – спросил он.
«По понедельникам в 7:30, 10 пенсов за вход»,
– с готовностью отрапортовал Колон.
«А что касается этих с народными танцами, тут вообще никаких проблем. Кстати, ты сам интересовался, чем капрал Шнопс занимается по выходным, помнишь?»
Лицо Колонна расколола широченная арбузная улыбка.
«О нет!» – не поверил своим ушам Ваймс. «Не может быть, чтобы Шнопс...»
«Именно!»
– завершил Колон, пребывая в полном восторге от произведенного эффекта.
«Что, прыгает, звеня колокольчиками и размахивая носовым платком?»
«Он говорит, это очень важно! Ну, народное наследие сохранять!»
«Так говорит Шнопс? Этот господин, врежу ему сапогом по шарам? И я только проверял дверь, а она открылась сама собой?»
«Ага, забавное место этот старый мир, а? Он очень стеснялся, когда я все узнал».
«О боги!» —
вздохнул Ваймс.
«Это только еще раз доказывает, никогда не суди о человеке с первого взгляда».
Колонна потянула на философию.
«Так или иначе, сторож сказал, что озаренные братья вечно мусорили. Мол, оставляли на полу полустертые надписи мелом, никогда не ставили стулья на место и не споласкивали заварочный чайник. А в последнее время, как сторож говорит, они собирались чаще обычного. На прошлой неделе тем с голыми бабами пришлось даже искать себе другое помещение».
«А как там наш подозреваемый?» – спросил капитан.
«Подозреваемый? Он ударился в бега, капитан».
Лицо сержанта виновато вытянулось.
«Да? Странно. Когда мы его брали, он явно не стремился никуда бежать».
«В общем, всю дорогу сюда его колотило, трясся мелкой дрожью, не переставая. Вернувшись, мы усадили его возле камина, завернули в одеяло.
Принялся объяснять сержант Колон, пока Ваймс нахлобучивал доспехи.
Надеюсь, вы не съели его пиццу.
Ее съел Эрл. Сыр остывая, он становится...
Продолжай.
Ну... Неловко продолжил Колон. Он все трясся да трясся и стонал. Что-то все про драконов молол. Сказать по правде, нам его даже жалко стало. И вдруг он как подпрыгнет, совершенно без причины, клянусь, как выскочит за дверь.
Ваймс посмотрел сержанту в его большое, открытое, нечестное лицо.
Что, совсем без причины?
Ну, в общем, мы решили перекусить. И я послал Шнопса в булочную. И, ну, мы, понимаешь, подумали, что заключенному тоже надо дать поесть.
Так,
поощрил Ваймс.
Ну и когда Шнопс спросил его, может ему фиггин поджарить, парень вдруг завопил, как резанный, и бросился вон.
И все? И больше вы ему никак не угрожали? Ничего такого?
Скажу как на духу, капитан. Тут какая-то тайна. Вот что я думаю. Он без конца твердил о каком-то типе по имени Верховный Старший Наставник.
Хм.
Ваймс бросил взгляд за окно. Серый туман завернул мир в тусклое сияние.
Который сейчас час?
5 часов, сэр.
Отлично, пока еще не стемнело.
Колон кашлянул.
Утро, сэр. Сегодня уже завтра, сэр.
И ты позволил мне проспать целый день?
Не посмел будить, сэр. И драконьей активности никакой не наблюдалось. Кругом тишь да гладь.
Ваймс ответил разъяренным взглядом и распахнул окно. В комнату, подобно медленному желтоватому по краям водопаду, полился туман.
«Мы уж решили, что он улетел!»
Раздался у него за спиной голос Колона. Ваймс, не отрываясь, смотрел на тяжелые облака.
«Надеюсь, к коронации небо очистится!»
Встревоженным голосом продолжил Колон.
Сэр, все в порядке?
Никуда он не улетел, подумал Ваймс. С какой стати ему улетать? Мы ему ничего сделать не можем. И все, что нужно, дракон получает прямо в городе. Нет, он где-то рядом.
Капитан, как ты себя чувствуешь?
Повторил Колон.
«Он должен быть где-то там, в тумане!»
«В Ангмарпорке полно всяких башен, среди которых он может устроить себе лежбище!»
«Во сколько начинается коронация, сержант?»
«В полдень, сэр! И господин Воунс прислал соответствующее извещение! Там говорится, что тебя тоже туда вызывают! В парадных латах, сэр!»
«Что, правда?»
А сержант Гамак со своим дневным взводом будет охранять маршрут следования, сэр.
Интересно, как?
Непонятно произнес Ваймс, рассматривая небо.
Не понял, сэр.
Ваймс прищурился, чтобы получше разглядеть крышу. Промычал он.
Я сказал, они будут охранять маршрут следования, сэр.
Повторил сержант Колон.
«Он там, сержант», – сказал Ваймс. «Я практически чувствую его запах».
«Так точно, сэр», –
послушно ответил Колон.
«Решает, что делать дальше».
«Да, сэр».
«Они ведь не лишены разума. Просто думают не так, как мы».
«Так точно, сэр».
«Так что охрану маршрута можно послать к черту». «Вы трое будете на крыше, ясно?»
«Так точно, с... что?»
«Вы залезете на крышу. Высоко. Мы должны первыми увидеть, когда он начнет наступление. Я так хочу!»
Колон попытался продемонстрировать, что как раз он этого очень не хочет.
«Думаешь, это хорошая идея?»
– рискнул он. Ваймс посмотрел на него ничего не выражающим взглядом.
«Да, сержант, я так решил», – холодно промолвил он. «А теперь иди и выполняй!»
Оставшись один, Ваймс умылся холодной водой и побрился, после чего принялся рыться в дорожном сундуке. Рылся он довольно долго, пока не выудил оттуда церемониальный нагрудник и алый плащ. Точнее, плащ, некогда бывший алым. Кое-где он по-прежнему оставался таковым, хотя большая часть его поверхности напоминала скорее мелкую сеть, которую долго и с большим успехом использовали для ловли моли. Имелся также шлем, вызывающий бесплюмажный. Его золотое покрытие толщиной в молекулу облезло так давно, что о нем можно было и не упоминать. Однажды Ваймс начал откладывать деньги на новый плащ, но они куда-то подевались. Штаб ночной стражи был пуст. Эрл лежал на обломках ящика из-под фруктов, который Шнопс стащил специально для него. Остальное было съедено или растворилось. В теплой тишине непрекращающееся бурчание драконьего желудка звучало особенно громко. Время от времени дракончик начинал скулить. Ваймс задумчиво почесал Эрла за ушами.
«Что с тобой, малыш?» – спросил он.
Дверь со скрипом распахнулась. Вошел Маркоу, увидел Ваймса, стоящего на корточках рядом с поверженным ящиком, и отдал честь. «Мы тут забеспокоились», – начал он. «Уголь совсем не ест, все время лежит, подергивается и скулит. Как вы думаете, сэр, может с ним что-то не в порядке?»
«Вполне возможно», – кивнул Ваймс. «Но такое состояние для дракона вполне нормально. С ним всегда так. Не из одного, так из-за другого».
Эрл смерил Ваймса скорбным взглядом и опять закрыл глаза. Ваймс набросил на дракончика кусок одеяла. Что-то запищало. Ваймс пошарил около трясущегося дракончика. Вытащил маленького резинового бегемота, некоторое время удивленно разглядывал игрушку, а затем пару раз сдавил. «Я решил, может, хоть это его развеселит», – слегка смущенно объяснил Маркоу.
«Ты купил ему игрушку?»
«Да, сэр».
«Какая добрая мысль!»
Ваймс искренне надеялся, что Маркоу не заметит валяющийся в углу ящика пушистый мячик. Этот был гораздо дороже. Оставив Маркоу с Эролом, он вышел во внешний мир. Флагов и транспарантов заметно прибавилось. Несмотря на то, что до коронации оставалось еще несколько часов, на главных улицах уже начали собираться люди, занимая места вдоль маршрута следования. И все равно общее впечатление было крайне угнетающим. Внезапно Ваймс почувствовал голод, такой, который парой глотков не удовлетворишь. Широким шагом он зашагал к Роберному дому Харги. Это заведение он посещал уже много лет, но сегодня его ждал еще один неприятный сюрприз. Обычно единственным украшением Роберного дома был жилет Шема Харги, а пища представляла собой добротное надежное топливо. В самый раз для холодного утра. Сплошь калории, жир и белок, да еще, быть может, тихо плачущий от одиночества витамин. Сегодня комнату пересекали сделанные вручную бумажные гирлянды. А на стол перед капитаном положили раскрашенное цветными карандашами меню, в котором на всех неизменно кривых строчках фигурировали слова «Коронасьон» и «Рояль». Ваймс устало ткнул пальцем в верхнюю строчку.
«Что это такое?»
Харга уставился в меню. К Кроме них в заведении никого не было.
«Здесь сказано, купите рояль заказ, капитан»,
— гордо объяснил Харга.
«А что это значит?»
Харга почесал затылок половником.
«Это значит, что если сюда зайдет король, то ему понравится». «А ничего менее аристократического у тебя нет?»
Кисло осведомился Ваймс, после чего согласился на плебейские гренки и пролетарский бифштекс, приготовленный настолько с кровью, что он до сих пор судорожно подергивался. Ваймс ел у стойки. Вдруг течение его мыслей нарушил странный скребущий звук.
«Чем это ты там занимаешься?»
Он поднял голову от тарелки. Харга, высунувшись из-за стойки, ответил ему виноватым взглядом.
«Да так, ничего особенного, капитан», – пожал плечами он.
Когда Ваймс устремил орлиный взор за изрезанную ножами стойку, Харга сделал попытку скрыть порочащую улику за спиной.
«Ладно тебе, Шем, уж мне-то можешь показать?»
Харга с неохотой поднял в воздух мясистые лапы.
«Я всего лишь соскребал со сковородки старый жир»,
– неловко пробормотал он.
«Ясно. Кстати, Шем, как давно мы друг друга знаем?»
– убийственно дружелюбно спросил Ваймс.
«Много лет, капитан. Ты сюда, почитай, каждый день приходишь. Один из лучших клиентов».
Ваймс перегнулся через стойку так, что его нос оказался на одном уровне с расплющенным розовым предметом посредине лица Харги.
«И за все это время ты хотя бы раз пытался отскрести со сковородки старый жир?»
Харга сделал попытку увильнуть от ответа.
«Ну, он был мне как друг, этот жир», – продолжал Ваймс. «Эти черные кусочки в нем, я их полюбил. Мы чуть ли не здоровались при встрече. Этот жир сам по себе еда. Наверное, кофейник ты тоже вычистил, да? Сразу чувствуется. В жизни не пробовал более мерзкого пойла. В том, прежнем кофе, в нем был аромат». «Ну, я подумал, вроде бы уже пора». «А почему ты так подумал?»
Пухлые пальцы Харги выронили сковородку.
«Ведь ко мне может заглянуть сам король и... Да вы все чокнулись!» «Но капитан...»
Обвиняющий палец Ваймса уперся в обширный жилет Харги.
«Ты хоть имя-то его знаешь, этого короля?»
Проревел он.
«А вот и знаю!»
Обиделся Харга.
«Ясное дело, знаю! Оно же везде написано, на транспарантах и так далее. Его зовут, Виват Король».
В отчаянии покачав головой и скребя в сердце над низкопоклонством человеческого рода, Ваймс отстал от Харги.